Также рад приветствовать всех, кто решил отпраздновать вместе с нами праздник Рождества. И желаю читать из Слова Божия, что Бог говорит к нам по этому поводу, чтобы нам не просто послушать гимны торжественные, и, может быть, кто-то себе внутри запишет, что я отдал Богу должное, некую дань, побыл на празднике. Но нам нужно вынести отсюда, что главное желает Бог, чтобы в этот праздник мы знали, о чем думали и о чем размышляли. И я хочу прочитать из книги Ветхого Завета. Это было записано за несколько веков до нашей эры. Были люди в Израиле, которые назывались пророками, и через них Бог к людям обращался, в частности, к своему народу израильскому, и многое, что о себе могли они не знать, или, может быть, даже о будущем, люди узнавали через Божьих людей. И вот этот Божий человек был один, и звали его Агей. Среди прочих предсказаний, которые Бог дал ему, было и слово о приходе Иисуса Христа. Многие пророки о нем говорили, и подсчитано, что где-то было произнесено 300 пророчеств о приходе Иисуса Христа, включая и очень маленькие детали, вплоть до того, что когда он будет распят, его одежду будут делить по жребию, и когда в жажде он будет, ему дадут уксус, и что будет он именно пробит гвоздями, будет пронзен. Очень много деталей, это все исполнилось. И я прочитаю одно из таких пророчеств. Книга пророка Агея, 2 глава, стих 7. «Потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами». В нашей Библии слово «желаемый» записано с большой буквы. И мы видим, что здесь речь идет, конечно же, прежде всего о Господе и только о Господе Иисусе Христе. И Бог говорит, что «желаемый всеми народами» придет после того, как потрясены будут народы. И мы знаем, что до прихода Иисуса Христа такая железная римская машина прошлась по очень многим государствам. И с одной стороны, люди пытались, ожидали в этом что-то похожее на наконец-то установившуюся стабильность, какое-то единство, какая-то свобода. Есть очень известное понятие, как римское право. И действительно, в римском государстве, в Римской империи многие вещи были передовыми. Но многое передовое компенсировалось очень многими злыми, неправильными, развращенными, несправедливыми вещами. И вот народ, который, может быть, ожидал, что вот сейчас будет какая-то ситуация, которой мы ожидали, будет какая-то стабильность, разочаровывается и видит, что все богатства стекаются в Рим. Кто-то живет в великой роскоши, а кто-то не имеет даже дневного пропитания, не только дневного пропитания, даже свободы, самостоятельности человека. Жизнь принадлежит полностью другому человеку, его жизнь и жизнь его детей, жизнь его жены. И вот меня удивила эта фраза «придет желаемый всеми народами». Израиль знал о том, что должен прийти Мессия, и об одном из израильтян сказано, что это был человек, чаявший утешение Израилева. О других было сказано, что они ожидали избавления. То есть они знали и читали пророков, и ждали того, кто должен прийти и принести какое-то избавление. Что-то должно стать так, чтобы люди могли сказать: «теперь нам хорошо». Но почему пророк Агей говорит о том, что Христос желаем всеми народами? Язычники не знали о нем. Греки не знали о нем, готы не знали о нем, сириане не знали о нем. Но почему-то пророк Агей говорит, что он желаемый всеми народами. Я думаю, что прежде всего здесь речь идет о том, что в каждом человеке, в каждом сердце, независимо от того, израильтянин ли человек или язычник, далеко живет от Израиля и Иерусалима или близко, в сердце каждого человека есть потребность в покое, есть потребность в том, что может дать только Бог, во встрече с самим с Богом, в жизни для Бога и соединении с Богом. И поэтому человек порой не может оформить словесно то желание, которое живет внутри у него. Человек не может объяснить, чего ему недостает. Но каждому человеку недостает именно Иисуса Христа. И когда апостолы пошли потом по Римской империи, особенно апостол Павел, и стал проповедовать эти изжаждавшиеся языческие города, которые увидели бессмысленность идолопоклонства и сопровождавшегося с ним распущенностью и развратом, они принимали быстро Иисуса Христа тысячами и понимали, что только в этой личности, только в Иисусе Христе, Божьем Сыне, которого послал Бог на землю, их желание наконец-то может быть исполнено, их жажда утолена. И Библия говорит о том, что Он есть желаемый всеми народами. Но вы знаете, что происходит? Когда мы говорим о том желании, которое имеет внутри человек, мы видим, что очень много рядом есть заменителей. Когда мы говорим о грехе, мы можем говорить о нем как о преступлении. Мы можем говорить о нем как о неизлечимой болезни, от которой ни один человек не может себя излечить и излечить других. Но и грех еще и как некая подделка, как подделка того, для чего человек создан, для чего он предназначен, что единственное может утолить его жажду, и враг приносит это человеку. Я хочу прочитать еще одно место Писания, тоже связанное с этим. Рождением Иисуса Христа, это пророчество книги пророка Исаии, 9 глава, с 6-7 стих прочитаю. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира, умножению владычества его, и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века». Ревность Господа Саваофа соделает это. Когда-то людям казалось, что Римская империя не имеет никаких границ, что это могущество никогда не закончится, но Римская империя пала. О Христе сказано, что умножению владычества его и мира нет предела. И мы видим, что родившийся в хлеву, это событие было незаметным, о нем не писали в газетах, если бы они были в то время. О нем не рассказывали в местах популярных, в толпах среди людей, на рыночных площадях. Незаметно пришел Иисус Христос. Без всякой государственной поддержки, без всякой армии, без армии философов. Сегодня он распространил свое влияние на миллионы людей. Почему? Потому что он есть Бог. И Бог сказал о нем, что умножению его владычества и мира нет предела. Однажды человек по имени Давид сказал такие слова. «Я видел предел всякого совершенства». «Я видел предел всякого совершенства». Очень часто люди восхищаются какими-то достижениями науки или техники, какими-то удобствами. И когда люди особенно ищут, может быть, автомобиль, и они понимают, что вот все уже хорошо, но вот это минус. И несмотря на то, что человек может купить самый лучший, самый комфортный, как сегодня бы сказать, самый совершенный автомобиль, но если случится авария, очень часто в самом лучшем автомобиле происходят фатальные последствия. А если ты благодаря 8 подушкам безопасности выжил, может быть, по твоей вине погиб какой-то другой человек. И вот человек гнался, зарабатывал, приобрел что-то престижное. И опять мы видим, что от этого вроде бы доброго, от такого продуманного, от такого шикарного опять пришла какая-то беда. И Давид оглядывался вокруг и видел, что все, чем восхищается человек, все, что так восторгает его, все, чем кажется, вот это то, что нам нужно. Давид видит, снова пришел предел, снова предел. И здесь есть проблема, и здесь есть предел, проблема. Но он говорит: «Заповедь твоя безмерно обширна». Давид нашел нечто, чему нет предела. Наш Бог бесконечен. Его слово, его премудрость бездонна. И только Бог может утолить жажду человека. Почему сегодня человек очень часто клюет на эти мыльные оперы? Потому что они создают ощущение, некое подобие, что это удовольствие никогда не закончится. В Америке есть мыльные оперы, которые начинались еще, когда были только черно-белые телевизоры, и продолжаются по сей день. И люди из вечера в вечер смотрят. Почему? Потому что кажется, что вот здесь, вот это моя бесконечная потребность будет утолена. Но сами же люди назвали эти оперы мыльными. И это все лопается, и это все не настоящее. И люди, некоторые, имея огромные средства, воздвигают дома и перестраивают их раз, два, три, четыре. Я когда размышлял об этом, думаю, почему человек так поступает? Потому что он боится, что теперь прекратится цель его жизни. Если он построит этот огромный особняк, потеряется больше цель, ради чего жить, больше нечего достигать. Его дом и так лучше всех, и он перестраивает его по нескольку раз. Почему? Боится, придет предел. Нет предела только в Боге, он беспределен. Одна из причин, почему богословие, то есть учение о Боге не называется наукой, заключается в том, что наука использует определение. Определение – это предел. Это есть то-то, а это есть то, и это не есть это. Какое определение или какой предел может дать человек Богу? Бог бесконечен. Невозможно его определить. И только у него нет предела. И только он может насытить нашу душу. Я вспоминаю, как я был в первом классе. И в школе нам сказали взять какую-то книжку в библиотеке и прочитать. Мама привела меня в библиотеку, записала. Мы взяли эту книжку. Я взял ее без интереса. Я не имел в то время страсти к чтению и взял ее, потому что так сказали нам, что нужно прочитать в школе. А жил я и родился в многодетной семье. Иногда я говорю в Рождество, что если бы не родился Христос, то не родился бы и я. Потому что 12-му ребенку родиться в нехристианской семье шансов почти нет. Даже государство, когда награждало нашу маму, 4-я, 3-я, 2-я, 1-я степень матери-героини, потом золотая звезда за 10-го ребенка. А на меня и мою сестру Елену, там она сидит, на 11-й, 12-й. Уже наград не было. Государство не предусмотрело, что еще такие тоже родятся. Но наша бабушка ласково называла нас заскребышами. Видимо, что-то уже последнее у мамы забрали, что можно было заскрести. Вот. И вот так мы появились на свет, потому что мама наша верила в того Иисуса Христа, который сказал, что жизнь младенца, даже не родившегося, это драгоценность, великая драгоценность. Я так сильно не переживаю за то, что на нас не хватило наград. И мне удивительно эти паспорта сегодняшние, когда записывают там детей, и я смотрю, там очень мало строчек. Когда у меня родился 3-й или 4-й, не помню, или 2-й ребенок, я пришел в паспортный, или где там их записывают, и она так размашисто пишет, я говорю, подождите, мы еще не закончили. Пишите помельче, потому что тут и так мало строчек, а вы размахиваетесь, будто мы как все живем по формуле сын, дочка, на этом точка. Нет, не так. И знаете, вот я родился в этой семье, очень благодарен Богу за это. И если бы у меня была возможность жизнь заново прожить, я хотел бы родиться именно в этой семье и, может быть, даже именно 12-м ребенком. И вот я прихожу домой, в руке моя книжка, которой я не испытываю большого интереса. Мои старшие братья и сестры увидели у меня в руках книжку, отобрали. Не думайте, что в христианской семье все происходит очень гладенько. Отобрали. Какая людская психология? Если отбирают, значит мне надо. Пока не отбирали, мне это не надо было. Отобрали. Пока по кругу моя книжка не прошла, не знаю, что мои старшие братья и сестры нашли в книжке для первоклассника особенного, но они уже были книголюбы в то время. Книжка прошла, и когда она мне досталась, это для меня была огромная драгоценность. Все, я ее просто с огромным удовольствием проглотил. Они меня таким образом подсадили на книголюбие. Я стал бегать в библиотеке, и когда я приносил домой книжки, я даже испытывал легкое чувство тошноты, такое от предвкушения, что вот оно сейчас у меня. И когда я читал книги, проглатывал их одно за другой, физически я уже не выдерживал, потому что сидеть, там опираться о локоть, уже все уставало. И моя последняя такая поза в чтении была книг, когда я ложился вот так поперек кровати ложился, руки, ноги у меня вот так лежали, и книжка лежала на полу, я читал. Это было уже последнее, что уже я мог, как читать книгу, потому что все уже устало, что могло держать мое тело. Чему я это рассказываю? Наступил момент в 13 лет, когда Бог прикоснулся ко мне, когда я как-то уразумел, что Бог есть Бог живой, желает иметь со мной взаимоотношения, желает учить меня, вести. Он любит меня очень сильно. Я стал читать Священное Писание. И через несколько месяцев как-то в руки мне попалась книга какая-то. Я так ее стал читать. И вы знаете, в это время ощутил очень сильный контраст. Мы не являемся противниками того, что мы не говорим о том, что кроме Библии не должно быть прочитано никаких книг. Но я очень ясно ощутил, насколько действительно бездонно Священное Писание. Насколько сильная мудрость, насколько это калорийная пища. Это не какой-то попкорн, это не какой-то Макдональдс, Subway, не фастфуд. Это действительно была пища. И вот я не сразу это обнаружил, а именно после некоторого периода чтения Священного Писания, я тогда понял, что действительно только в Слове Божьем содержится то, чему нет предела. Я не знаю, сколько раз я за жизнь прочитал Священное Писание, но сегодня мне читать его гораздо интереснее, чем было несколько лет раньше. Почему? Это глубина. И чем глубже, тем интереснее. Если вы один раз в жизни прочитали Священное Писание и отложили в сторону, вы прошли мимо огромного счастья. Вы прошли мимо того, что единственное может вас насытить. Ни фейерверки, ни шампанское, ни праздники, ни веселье, ни дискотеки, ни алкоголь, ни наркотики. Ничто не может насытить душу человека, а только сам Бог через свое слово. Я очень часто, когда размышляю на тему переоценки ценностей, вспоминаю интервью одной девушки, которая оказалась в центре на Дубровке, который захвачен был, театральное помещение захвачено было на Дубровке, и она находилась где-то в подвальных помещениях там, и террористы просто не знали о ее существовании, но она еще не знала, как выбраться. Ее спрашивали о ее ощущениях, и когда она рассказывала, говорит, я вообще-то готовилась к защите диплома, училась на режиссера и представляла себе большую карьеру в будущем. И вот я оказалась в этом положении, у меня были большие планы, большие мечты, и вот сейчас моя жизнь под угрозой. И она говорит, я вдруг задала себе вопрос, а для чего это все? Я училась, это было главной целью моей жизни. Это было то, для чего я отдавала все время, все силы. И теперь я в такой ситуации, когда это все потеряло свой смысл. И то, ради чего я отдала всю свою жизнь, теперь мне не может помочь. Вот почему Бог говорит через Агея, я потрясу все народы. Нам нужны потрясения. Бог время от времени снимает свою ограду и защиты с жизни человека, с жизни семьи, с жизни города, с жизни даже страны, для того, чтобы человек наконец-то вспомнил, что он человек, а не Бог. То, что Бог покрывает своим попечением нации и города, люди воспринимают это часто как само собой разумеющимся и чувствуют себя очень и очень уверенными, сильными и самодостаточными, не нуждающимися в Боге. Мы никогда не злорадствуем ни над какими ужасными событиями, происходящими в жизни людей, но мы знаем, что-то Бог снял свою защиту по какой-то причине. И почему-то именно в это время иногда люди начинают искать Бога. Когда произошло то, что произошло в Манхэттене несколько лет назад, через несколько дней магазины библейские опустели, Библии не стало в магазинах. Почему? Потому что человек понял, что есть предел. На земле все предельно, все имеет свое ограничение. Наша жизнь – это дом паука и не более того. Один микроб может погубить нашу жизнь. Но когда все идет благополучно, нам так не кажется. Мы можем очень многое и чувствуем себя очень сильными. И потому желаемый народами, желаемый нашим сердцем, к сожалению, а может быть и к счастью, но приходит в нашу жизнь после того, как она была потрясена. И то, что нам казалось бетонным основанием, мы увидели, что это гнилушка, это никчемное. Связи не помогли, мышцы не помогли, друзья не помогли, деньги не помогли, здоровье подвело. То, на что ты надеялся, то, что, на что ты опирался, может быть, твой интеллект, твоя последняя надежда, и он дал сбой, и ты снова совершил глупый поступок. Это из потрясения, когда из-под наших ног уходит основание. И в это время ярко обнажается нужда в том, что нам нужен беспредельный, неограниченный, всемогущий, всесильный и всеведущий тот, кого мы зовем Бог в лице Господа нашего Иисуса Христа. Слава Ему за это. Еще хочу прочитать, интересно, аллегорически высказано в книге пророка Исаии, 28 главе, 20 стихом. Есть такая фраза, Бог говорит людям, которые попадают в трудности, и Он говорит, предсказывал народу своему об этих трудностях и так сказал: «Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться, слишком узко и одеяло, чтобы завернуться в него». Наверное, некоторые из нас оказывались в ситуации, когда постель была слишком короткой, может, кому-то пришлось спать на скамеечках, на каких-то сидушках, и прикрываться какими-то жалкими лохмотьями, детским одеялом. И вот вы чувствуете, что закрыли один бок, другой холодеет. Закрыли этот бок, там замерзает. И вот человек не может толком отдохнуть. И вот это все, что мы имеем здесь, на этой земле без Бога, оно все такое ограниченное. Закрыли одну дырку, обнажилось 10 дыр вместо этого. Решили одну проблему, вместо этого 10 других. Почему? Тебе нужен беспредельный Бог. Тебе нужен тот, у которого нет ограничений, который всемогущий, на которого ты можешь положиться и который может утолить твою вечную нужду, твое вечное желание. Все остальное – это мыльная опера, это мыльные пузыри, это жалкая подделка. Сколько ты не будешь искать, ты будешь только разочаровываться. То, что Бог приготовил для человека. Мы говорим о вечной жизни. Мне сейчас 35 лет. Не знаю, сколько выгляжу, но мне 35. Они прошли как один день. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, через 35 лет, когда мне будет 70 лет, если я доживу до этого времени, я не почувствую, что я прожил вместо одного дня два, или что я прожил долгую жизнь. Спросите любого пожилого человека на этом месте, и он скажет вам, 80 лет, или 90 лет, или 70, как один день, как мгновение. Почему? Да потому что мы вечные существа, там внутри живет Дух вечный, наш настоящий человек. Его ничто не может удовлетворить, даже жизнь в 1000 лет, даже в 3000 лет и даже в 1 000 000 лет. Если мы с вами проживем 1 000 000 лет, это будет для нас тоже как один день. Некоторые мне сейчас не верят. Но это правда. Потому что как 70 лет, так и 1 000 000 лет по сравнению с вечностью одинаковое ничто. И поэтому Бог говорит, что Сын Божий пришел на эту землю, чтобы всякий верующий в Него не погиб, не в вечную смерть пошел, а имел вечную жизнь. Только она может удовлетворить нас. Мы имеем нужду в познании. Сегодня люди делают то, что называется серфить в интернете. Огромное количество информации тоже пародия на беспредельность, пародия на бесконечность, но лишь пародия. Если человек может отойти от экрана монитора, выдернуть провод однажды в какой-то день своего скоростного интернета и задать себе вопрос, что я за много лет обитания в интернете после этого серфинга, что я приобрел? То честный человек скажет: я много лет ходил по кругу. Ходить по кругу — это тоже кажется как бесконечно, это тоже бесконечно, но это не развивает. Помню, однажды я увлекся чтением газет. Я узнал имена министров, премьер-министров, мэров, губернаторов, артистов, звезд и прочих людей. И мне казалось, что вот как это все интересно, что с кем происходит. На определенном моменте я понял, я хожу кругами. Звезда взошла, звезда упала, министр взлетел, министр упал, министра поставили, министра сняли, губернатора назначили, губернатора сняли. Как интересно. Все, что меняется, это фамилии. А создается ощущение, что я постоянно узнаю что-то новое. Да, Все, что можно нового узнать, это как быстрее вылечить насморк, или как, чтобы не испортились быстро маринады, или как быстрее и безопасно просушить свою обувь. Может быть, это единственное, что там может полезного извлечь. Все остальное, что занимает основную часть газетной информации, это хождение по кругу. Почему? Потому что враг наш знает, что нам нужно бесконечное и беспредельное, и то, что он подсовывает, называется подделкой. Единственная газета, которая не ходит по кругу в нашем городе, это «Воскресенье России». Она рассказывает о вечном, о настоящем. Наша потребность в познании удовлетворяется только в познании Бога. Братья и сестры, когда мы придем в вечность, процесс начался уже здесь, на земле, но когда мы придем в вечность, если мы будем каждую наносекунду узнавать о Боге что-то новое, каждую долю секунды, нам нужна вечность, чтобы узнавать Его. Не наступит момент через миллиарды, триллионы лет, триллионы триллионов лет, не наступит момент, когда мы скажем: Господи, что уже все? Есть еще что-нибудь для нас, что мы можем узнавать? Бог бесконечен, и это великое благо человеку. Владычеству Его и миру Его нет предела. Я этому очень рад, братья и сестры, потому что я вижу будущность. Я вижу в этом единственный выход для человека. Человек также погружается в удовольствие, но многие, наверное, большинство, а может быть уже все, находящиеся здесь, знают, что удовольствие крайне кратковременно. И многие удовольствия, которые предлагает этот мир, несут за собою расплату, которая превосходит то удовольствие, которое ты получил. Как некто сказал, входящий в дом счастья через дверь удовольствий обычно выходит через дверь страданий. Все заканчивается физическими болями, долгами, болезнями, разводами, вся эта счастливая эпопея, медвытрезвителем, решеткой. Почему? Потому что это не то, что Бог определил для человека. Я вам скажу нечто о вечности, что я знаю наверняка, хотя еще туда не заходил. Я просто знаю, что бесконечный Бог никогда не поставит человека в такое положение, что мы скажем: и это все? Кому не знакомо это ощущение, когда интересный фильм заканчивается и появляется это роковое слово «конец» или «the end»? Когда мы придем с вами в вечность, кто придет туда, верующий в Господа Иисуса, вы знаете, что там будет за удовольствие? Я разговаривал с одним человеком, и он говорит: знаешь, наша жизнь вообще-то и теми прелестна, вот этими перепадами. Я частично согласен с этим человеком. Когда вы живете в теплом доме, вы находитесь сейчас в помещении, в теплом помещении. И многие еще могут сказать: жесткая скамейка, неудобно сидеть, душновато. Но если бы вы шагали километров 20 по морозу, изнемогшие, уставшие, и сейчас сели бы на эту же скамейку, в этом же зале, с этим же воздухом, вы испытали бы неописуемое блаженство. Вот что подразумевал этот человек. Или глоток воды после долгой-долгой жажды, когда у вас уже все пересохло, и каждая клетка организма требует пить, пить и пить. И это очень отличается от того, что вы просто сидите где-то на вокзале и думаете: может быть, выпить бутылочку Кока-Колы. Здесь вы попали к источнику, может быть, воды, может, кто-то дал вам пить, и вы припадаете неописуемое блаженство. Вот что подразумевает этот человек. Да, контрасты. И он подразумевает и говорит, что жизнь в постоянном благополучии утомляет. Он очень прав. Но я хочу нечто сказать о вечности. Бесконечный, беспредельный Бог такую вечность приготовил для верующих в Него, что она вся будет как первый глоток после долгой жажды. Бог так может. никакого спада, никакого уменьшения, вечно как первый глоток, вечное блаженство. Я это знаю наверняка. Почему? Потому что наш Бог беспределен. Владычеству Его нет предела. И поэтому желаю сегодня благодарить Бога от всего моего сердца. В английской Библии вместо «желаемый всеми народами» написано «желание всех народов». Там в глубине тебя человек живет это желание. Ты его питаешь чем угодно, пихаешь туда что угодно, только не то, что тебе нужно. Ты проходишь мимо Вифлеемского хлева. Там родился младенец, о котором не написали в газетах. А ты все бежишь туда, где высокие рейтинги. Ты все бежишь туда, где популярность. Ты все бежишь туда, где, куда бежит толпа. Толпа в Вифлеем к младенцу не бежала. Она не подозревала о нем. Она не раскрыла двери гостиницы, самой жалкой дешевой гостиницы, не раскрыла для него. Не ищи Господа, не ищи счастья, не ищи удовлетворения твоего желания, глубинного, настоящего, в пятизвездочных отелях, в ТРК, на телеканалах, в знакомстве с знаменитостями, в наркотических, психотропных средствах не ищи. Там этого нет. Нет предела только ему. И я вместе с одними сейчас хочу поблагодарить Бога за то, что Он открылся нам. А с другими сказать: Боже, в чью жизнь Ты еще не пришел, чье желание еще не утолено, приди и дай им узнать, что есть бесконечный, истинное желание всех народов. Помолимся Богу.